MobileReview.com. Жизнь в движении.
Всем привет! Вы слушаете 208-й подкаст портала MobileReview.com. Сегодня в выпуске. В особом мнении Эльдар Муртазин рассказывает, как ни странно, о войне и туризме. Штучки Сергея Кузьмина посвящены самым разным штучкам, в том числе переходу к технике Apple. В обзоре новинок FlyOD1. А в кухне сайта речь идет о ДНК компании.
MobileReview.com. Особое мнение.
Всем привет! Сегодняшнее особое мнение будет связано сразу с несколькими вещами. Наверное, в какой-то мере они относятся к мобильным технологиям, но на первый взгляд не очень. Поговорим мы сегодня о такой штуке, как война, и о такой вещи, как туризм. Вот эти два понятия у меня неожиданно в голове как-то схлопнулись в перспективе тех последствий, которые несет туризм и которые несет война. Вообще туризм в широком понимании этого слова назовем культурный обмен. Вы знаете, мне в школе в свое время вдалбливали, в советской обычной школе, ну или спецшколе, если хотите, вдалбливали следующие вещи по истории, что в 1812 году, когда случилась война, и потом, в общем-то, декабристы через десятилетие с небольшим вышли на Сенатскую площадь, провозвестником изменения стало то, что декабристы увидели неожиданно для себя, так же, как и многие люди, присутствующие в русской армии, это дворяне, это просто люди, которые воевали, побывали в Европе, они неожиданно увидели, как живут в Европе разные классы людей, то есть крестьяне как живут дворяне, как живут знатные люди. И вот настолько им эта картинка понравилась, что они попытались изменить мироустройство в Российской империи по образу и подобию европейских свобод. Напомню, что существовало крепостное право, которое стыдливо в школьной программе именно называли крепостным правом. По сути, это было рабство. И рабство самое натуральное. Россия, Российская империя была одной из последних, кто отменил рабство как таковое. То есть в момент, когда уже свобода и равенство людей были провозглашены в большинстве стран мира, за исключением некоторых, в России оставалось рабство. При этом Российская империя считалась европейской просвещенной державой. Ну, кто-то считал так, кто-то считал иначе. Но вот тот отрывок, о котором я говорю, про декабристов, которые неожиданно увидели, как живут люди, он всегда мне казался, знаете, в какой-то мере надуманным, потому что, с одной стороны, мы имеем прослойку людей, образованных, с деньгами, тех, кто путешествовал по Европе, или, как говорят, по Европам в то время. С другой стороны, у нас есть огромная армия, по тем временам огромная армия, которая впервые увидела Европу. Я думаю, что именно из сплава вот отношений этих людей и те, и другие были русскими. Разное образование, разный достаток, разный доход. Я думаю, что это родилось из общения. Из общения, когда те же самые солдаты говорили о том, что вот было бы неплохо сделать и у нас вот так, или облегчить те или иные вещи. Солдаты забревали крестьян, по сути, тех самых крестьян, и они знали, о чем они говорят. То есть они представляли себе жизнь села, жизнь крестьян, жизнь обычных людей. Это очень важно для понимания. Важно для понимания то, что на сегодняшний день вот эта история про декабристов, она очень важна в аспекте того, что на самом-то деле, если посмотреть на туризм, фактически последствия те же самые. Это социокультурные связи. При этом мы чуть-чуть лучше узнаем друг друга. Если вам кажется это притянутым за уши, я приведу простой пример. Во время любой войны, будь это локальная война, будь это масштабная война, такая как Первая мировая или Вторая мировая, всегда погибает достаточно большое количество людей, но с другой стороны образуются новые браки. Происходит смешение генофонда. С эволюционной точки зрения от этого выигрывает вид, в данном случае человек, и выигрывает явным образом. Если вы обратите внимание, вот такая бытовая примета. Если вы обратите внимание на детей от смешанных браков, ну, например, от русского с французом или с француженкой, то вы увидите, что детки в первом поколении, как правило, получаются очень необычными, привлекательными и красивыми. Во втором поколении уже эти черты размываются. И опять-таки, если выбирается там какая-то нация, там русский с французом, и вот ребенок женился или вышел замуж там за француза, например, черты начинают превалировать, и, как правило, уже дети во втором поколении, они не так привлекательны, не так красивы, не так умны, как их родители. То есть это тоже подстегивает. То есть эволюционно, как правило, подчеркну снова, что как правило, разные народы при смешении дают очень интересное потомство. И вот в этом аспекте, наверное, надо сказать следующее, что туризм приводит ровно к тем же самым результатам. Если мы посмотрим на то, что происходит в плавильном котле под названием Европа, браки между соседними народами, они давно уже стали нормой. Если мы посмотрим на то, как упал железный занавес и Советский Союз открылся, какое огромное количество девушек уехало за рубеж, вышло замуж за иностранцев, французов, итальянцев, англичан, американцев и так далее и тому подобное. То есть фактически генофонд распространяется. И в этом аспекте туризм или открытые границы, как хотите называйте, они способствуют тому, чтобы мир стал более открытым, мир стал проще и в какой-то мере заменяют войну. То есть, если смотреть на войну не как на решение политических задач, территориальных задач для того или иного государства, то вот последствия войны, а именно смешение генофонда, оно происходит безболезненно во время туризма. Более того, туризм позволяет лучше понять другую страну, безусловно, если мы хотим этого. Лучше посмотреть на то, как живут люди, посмотреть самостоятельно, а сколько и что стоит, а как вообще устроена жизнь. Понятно, что за несколько дней или за неделю поездки в какую-то страну вы смотрите туристические аттракционы и, как правило, в эту жизнь не окунаетесь. Но иногда у вас бывает возможность все-таки подсмотреть, а что происходит, как люди живут. И вот это такое легкое погружение в чужую жизнь, сродни подсматриванию в замочную скважину, оно открывает очень много новых вещей. Новых вещей, которые можно изменить и сделать у себя дома, в частности. Вот можно подсмотреть, у них вот это сделано вот так, а у нас этого нет. И за счет этого идет развитие, в том числе и нашего государства, нашей страны, того, что мы делаем, как мы это делаем. На мой взгляд, тут очень важно понимать еще другую вещь, что телекоммуникации в этом процессе играют очень непосредственную роль. Увяжем, наверное, многие вещи воедино. Недавно я говорил о том, что покупка за рубежом тех или иных электронных устройств, телефонов, например, она стала намного проще. Ну, во-первых, все знают про 2000 Почты России, 2000 евро, не облагается налогом, можно вот получить такую посылку, что уже само по себе неплохо. Во-вторых, мы можем заказывать с ряда магазинов по европейским ценам те же самые смартфоны и получать их в России. При этом, если вот говорить про разницу, которую мы выгадываем, там, например, если заказать Galaxy S2 на Clove.co.uk, не сочтите за рекламу магазина, просто один из магазинов, который активно работает и отправляет посылки в Россию. Так вот, на Clove стоимость устройства получится примерно на 6 тысяч рублей дешевле. HTC One X с учетом доставки, официальная цена почти 30 тысяч, 29 990 сейчас. Ровно такой же новый аппарат из Великобритании вам обойдется в 21 тысячу. То есть 9 тысяч рублей разница. И вот здесь в этот процесс вовлечено сразу множество людей, стран, и выгода-то очевидна, ее можно пощупать, если про генетический обмен это все знаете, там, как говорится, бабушка надвое сказала, хорошо, это плохо или еще как-то, то тут выгода очевидна, она видна. 9 тысяч рублей мы получаем выгоды прямой. Но давайте посмотрим, а что происходит с миром, то есть как это стало возможным. Первое основное, на чем стоит остановиться, это интернет. То есть в интернете мы находим цену, в интернете мы находим этот магазин, размещаем заказ. И, по сути, как информационная среда, интернет делает для нас другую страну ближе. Человек, который даже не знает английского языка, может воспользоваться переводчиком Google и дотянуться до этого магазина, то есть получить равные возможности. Помните, в свое время говорили, была такая поговорка, что Бог создал человека, Вашингтон дал конституцию, а полковник Кольт уравнял шансы всех людей. С намеком на то, что одноименный пистолет Кольт, он сравнял шансы сильного со слабым и сделал все, ну, более-менее одинаково. На мой взгляд, интернет – это великий уравнитель сегодняшнего дня, который дает равные возможности разным людям, где бы они ни находились. Вот это первая и ключевая отметка – интернет. Вторая вещь, без которой было бы невозможно доставить товар – это логистика. Это компании, которые осуществляют логистику, то есть перевозчики. А на сегодняшний день количество таких перевозчиков по всему миру растет как на дрожжах, потому что растет онлайн-интернет-торговля. И, естественно, услуги перевозчиков, логистических компаний, они становятся более востребованными, при этом цена каждой такой доставки падает. Объемы растут. То есть оптовикам, что называется, скидка. И третий момент, к которому мы переходим, у многих компаний он начал и уже играет. Это всемирная гарантия, мировая гарантия. То есть независимо, где произведено устройство, если оно произведено компанией, то оно обслуживается во всех странах мира. Например, у компании Apple всемирная гарантия на все продукты, кроме iPhone. Ну вот на iPad, на MacBook, на другие компьютеры. Всемирная гарантия, если у вас вышла из строя клавиатура, например, в Москве, то вам заменят ее на другую точно такую же. Например, у вас была английская клавиатура, вы сделали лазерную гравировку, она сломалась по какой-то причине, вам ее заменят снова на английскую, не на русскую. Не очень удобно, но тем не менее вы покупали продукт в другой стране и изначально покупали с определенными характеристиками. На телефоны, как правило, всемирная гарантия не распространяется. Ну и вообще, если про российский опыт говорить, многие компании стараются, чтобы всемирная гарантия здесь, в России, по многим причинам не работала. Это следующий этап, когда эта система заработает для всех, для большинства, скажем так. Я думаю, что это случится достаточно скоро. Вопрос в другом, что вот мы перечислили интернет, великий уравнитель, логистика развивается, и мы стали умнее, пытаемся сэкономить, причем значительные деньги. Ну, кому хочется переплачивать? Я думаю, таких людей найдется не очень много. Информация о том, как это делать, расползается, как степной пожар. Количество таких посылок растет. И мы тут сталкиваемся к тому, что вольно или невольно производители в какой-то момент, они тоже осознают, что мир стал короче. То есть вот за счет информационной прозрачности, за счет того, что мы можем дотянуться до другого рынка, фактически вот этот культурный обмен, наверное, под другим углом, правильно сказать. Это тот же культурный обмен, но показанный под другим углом. Если опять отталкиваться и говорить о том времени, когда деревья были большими, ну, давайте средние века возьмем. Какое число людей путешествовало? В рамках своего региона, наверное, немногие. В рамках соседних стран еще меньше людей. Как правило, это были воины, купцы, священники, негацианты. Вот таких людей было немного. И очень часто многие книги, это диковинки, рассказанные про чужие земли, в которые верилось с трудом, потому что мир средневекового человека, он был замкнут на свое родное село, деревню, город. И дальше вот этого пространства ничто не распространялось. То есть соседний большой город всегда был неким образцом, образцом, на который ориентировались. При этом человек не мог увидеть за свою жизнь очень многого. Сегодня мы можем путешествовать совершенно легко и спокойно по всему миру и за неделю увидеть несколько стран, несколько городов, получить новые впечатления, обменяться этими впечатлениями. Одним словом, мы мобильны, так же, как наше устройство. И находясь в другой стране, мы можем совершенно спокойно решать рабочие вопросы, общаться с близкими там, по скайпу, с помощью видеозвонков, как вариант. И все это говорит о том, что мир безвозвратно изменился. На мой взгляд, туризм и развитие вот этих социальных связей, они препятствуют новым войнам, выступают тормозящим фактором, если хотите, в какой-то мере. Но в другом аспекте я не думаю, что у нас будет огромное число вот таких стопоров. Основным стопором является то, что люди хотят узнавать, как живут другие люди, и видеть, собственно говоря, что они делают, как они делают. Поэтому, опять-таки, отталкиваясь от моего видения телекоммуникаций, как мне кажется, они служат очень и очень правильному делу, делу того, чтобы мы общались. Остается всегда вопрос, что мы зачастую не имеем времени общаться. Зачастую наша жизнь сама, вот социальная составляющая, очень сильно меняется. Я недавно узнал, и меня это потрясло по-настоящему, что в 60-е, 70-е, 80-е годы диктор советского телевидения говорил со скоростью 80 слов в минуту. 80. Сегодня обычный диктор телевидения российского говорит со скоростью 120 слов в минуту. То же самое касается фактически любого телевидения мирового. Более того, исследования показывают, что люди стали быстрее говорить. Мы ускорились, сами того не заметив. Ну вот считайте, на 50% ускорения. То есть мы говорим быстрее, мы глотаем окончание слов, мы пытаемся втиснуть фразу очень многое. Хотя технологии позволяют сейчас доносить смысл на любое расстояние так быстро, как мы хотим, и в любом виде. В виде видео, текста, слов наших, сказанных вслух. Мир очень сильно поменялся, и мы зависим от информации. Поэтому в этом аспекте телекоммуникации и интернет в первую очередь, они дают нам возможность по-другому взглянуть на мир и, наверное, в какой-то мере избежать войны. Но вот мой посыл изначальный был о том, что туризм побеждает войну и заменяет войну, обеспечивая там, обновление генофонда, новые впечатления, новые идеи. И процесс глобализации, если его называть своими именами, он происходит постоянно. При этом очень многие боятся, что глобализация поглотит какие-то уникальные национальные черты. Безусловно, что-то уйдет, исчезнет, отомрет. Безусловно. Но, на мой взгляд, говорить о том, что все изменится в одночасье так, что Франция станет похожа на Германию, нельзя. Это будут разные страны со своим менталитетом, со своими взглядами на жизнь. Возможно, они станут чуть ближе, но они все равно будут разными. Об этом следует помнить всегда. Надеюсь, вам не было скучно. Во всяком случае, вы дослушали подкаст до конца. Спасибо вам за это. Пожелания, предложения на форуме Mobile Review. Оставайтесь с нами. И до новых встреч. Пока.
MobileReview.com. Штучки.
Добрый день, дорогие друзья. Снова подкаст «Штучки». Сегодня я хочу вам рассказать про различные предметы из тех, что я тестировал за последнее время. В прошлый раз говорил вам про iPad. Вот, с iPad мы продолжаем тут ставить с коллегами разные программы, пробовать смотреть, как это все получается. И мне очень интересно читать мнение владельцев. У нас в редакции, в принципе, с техникой Apple особо никто не дружит. То есть я единственный такой Apple boy, оснащенный ноутбуками, аж двумя айфонами, уже тоже двумя iPod Touch, iPod Classic, соответственно, набора там аксессуаров для всего этого барахла самых разных. И периодически я вам рассказываю об этом, почему так получилось. Ну, вот тоже спрашивают люди, а чего это вот перешли на технику Apple? Как будто это произошло, я не знаю, там буквально вот какие-то считанные дни назад. Хотя на самом деле все было немножко по-другому. И давайте я, наверное, в школе у нас подкаст «Штучки», он, наверное, самый вольный подкаст на свете, если говорить про Mobile Review, то давайте я вам расскажу о том, как со мной случилось грех падения. В 2007 году, то есть 5 лет назад, очень много времени назад, за 5 лет можно целую жизнь прожить и вообще стать совершенно другим человеком. Если вам скажут, что это не так, то вы не верите. Можно стать с другим человеком гораздо быстрее. Ну, смотря чего вы хотите добиться. Так вот, в 2007 году я с интересом наблюдал за тем, как вышел iPhone. И с интересом наблюдал за тем, как там происходит вся вот эта вакханалия. И, честно говоря, ничего такого от устройства не ждал. Я сейчас уже не вспомню, с каким именно аппаратом я тогда ходил по городам и весям. По-моему, это был то ли Sony Ericsson какой-то, то ли Nokia. Вот, ну, по-моему, Sony Ericsson. Плохо помню, вот правда. Прошу меня простить. Понять и простить, ну и простить вообще. Ноутбук был, по-моему, Dell какой-то. Что-то типа 1210, что ли, или какой-то другой. В общем, 12-дюймовый какой-то ноутбук у меня присутствовал. Ну, естественно, тогда, если вы помните, я пришел на Mobile Review где-то в 2006 году. То есть работал я уже, считай, больше года. И писал уже тогда всякие обзоры, писал про Васю, про что только не писал. Получал лулзы, так называемые. Активно присутствовал на форуме. Вот, к сожалению, сейчас времени хватает на это. Ну и, честно сказать, надо отдавать себе, конечно, отчет о том, что форум, может быть, уже действительно не торт. Связано это не с тем, что там мало информации. Информации по-прежнему много. Просто люди привыкли уже сейчас, особенно поколение, скажем так, молодое, они привыкли комментировать что-то и обсуждать немножко в другом формате. И есть у нас там банальная мысль просто тупо к материалам прикрутить тот же самый Discuss в будущем или другую какую-нибудь платформу для комментариев. Но вот, на мой взгляд, Discuss — это оптимальный случай. Я его использую на It's My Day, кстати говоря, и там все вполне успешно, потому что вам не надо никак не регистрироваться. Вы можете зайти со своим аккаунтом в Твиттере, вы можете зайти со своим аккаунтом в Фейсбук, с аккаунтом Discuss, других разных систем. Вот, оставлять комментарии, вставлять фотографии, ролики, что угодно. Вот, и это удобнее, конечно, типичных вот этих вот форумных всех дел, которые были актуальны какое-то время назад, но сейчас, на мой взгляд, они уже немножко устарели. Вот, хотя форум все равно люди посещают, там масса информации, особенно там по каким-то новым, может быть, моделям, помощь в выборе телефона, все это, пожалуйста, вы можете там делать. Я ни в коем случае вас не отговариваю от использования, ну, просто надо понимать, да. Вот часто говорят просто нам, что вот форум, вот туда-сюда, бла-бла-бла. Но вы знаете, посмотреть на любой, собственно, ресурс для меня... Engage, там, допустим, это хороший пример того, как работает Discuss. И работает он вполне себе прекрасно. Вот. Ну и второй момент, естественно, это нужно будет делать. И мы сейчас вот начали, собственно, продумывать концепцию, как бы нам сделать приложение для мобильных телефонов Mobile Review. Каким оно может быть, как оно может выглядеть, что там будет, вот, не знаю. Пока это все, скажем так, вот, замыслы. Замыслы. Я надеюсь, все получится. У нас вообще всегда все получается. Команда у нас семейная, небольшая. Торопиться некуда. Вот, можно спокойно работать, заниматься своими делами. Так вот, вернемся в 2007 год. У меня не было тогда мысли никакой покупать себе iPhone. Вот, просто так получилось, что подруге подарила мама. Вот, подруга вообще не поняла это устройство, то есть абсолютно. Вот, и пришла ко мне, чтобы я его настроил. Я, естественно, тоже ничего тогда не понимал, а он был уже разлоченный, уже готовый к тому, чтобы там вставить симку и начать использовать. Вот, я вроде как взял его настраивать, в итоге мне Люся, помню, сказала, если там хочешь, оставь себе, используй сам, потому что, ну, не вариант. Не нравилась ей идея набирать сообщения без кнопок. Вот, хотя, насколько я знаю, потом через пару лет она уже все с айфона слезть просто не могла. Никак. Ну, в общем, это типичная, на самом деле, история. И, значит, Люся мне отдала айфон, я вставил симку и понял, что это мое. Там не было ничего лишнего. Я не отправлял смски. Вот там были программы те, которые нужны, и ничего лишнего. Мне очень понравилось управление, как реализовано на тот момент, да и сейчас тоже, в общем-то, был лучший сенсорный экран. И мультитач меня волновал в меньшей мере, в большей мере, конечно, меня там интересовало именно удобство использования, когда ты нажимаешь, там получаешь отклик, и никаких влево-вправо, условно говоря. Я начал использовать iPhone как основной телефон. Мне шибко это нравилось. Вот тогда же начал там что-то писать. Вот, а потом вышло так, что у нас традиционно Apple занимался Саша Дембовский. То есть он тестировал там продукты и прочее. Когда он ушел, то он передал контакты все мне. Я созвонился тогда с Сережей Исаковым, и ныне здравствующим, и ныне представляющим компанию Apple. Тогда он работал в агентстве, сейчас, собственно, работает с Ириной Ефремовой, которая ведет все, там, скажем, все, что связано с маркетингом Apple в России. Ирина, Сережа, привет вам, если вы слушаете этот подкаст. И вот я созвонился с Сережей, он мне спросил, ты когда-нибудь вообще использовал Маки? Я говорю, ну, так очень ограниченно по времени и не совсем понял, ну, предложил попробовать Air. Вот он как раз тогда вот появился. И, значит, взял я Air, и был у меня iPhone, и начал я все это дело использовать. Надо понимать, что к операционной системе я привыкал какое-то время, потому что, ну, там нужно было привыкнуть к тому, как переключается раскладка, нужно было привыкнуть к тому, как устанавливаются программы. Но, с другой стороны, пересадка вся произошла довольно быстро, то есть, там, не знаю, месяц-два, и я уже не знал, как переходить обратно на Windows. Почему? Ну, смотрите, на Windows ноутбуках, я помню, работал, я там, соответственно, печатал всякие тексты, работал с документами, почта, браузер, клиент FTP, какая-то простая обработка фотографий, ну вот, то есть задачки такие, не самые сложные далеко. Естественно, учитывая, что задачки несложные и все программы есть, то вполне подружиться удалось быстро. То есть там были ряд моментов с настройкой, со всякими другими там делами. Они, конечно, меня несколько, может быть, вышибали поначалу, но, с другой стороны, мне нравилось то, что здесь так все это выглядит, так быстро работает, не надо думать о никаких вирусах. Вот, просто себе занимайся делами и все. Естественно, первый Air — это была очень тормозная машинка. Естественно, после первого Air я там написал про него какой-то, помню, обзор. Вот, попробовал MacBook Pro 15. Ну, в общем, с того момента и понеслась. Занимался айподами, занимался айфонами новыми выходящими, занимался ноутбуками, до сих пор про все это пишу. И почему вот, собственно, так произошло? Оптимальный набор функций, хороший дизайн, удобство использования, куча всяких фишек, которые есть только здесь. Ну, банально, да. Приятно же, когда, допустим, есть у вас блок питания для ноутбука, и не надо вам вот этот штекер там впихивать в разъем на корпусе, а достаточно его просто поднести, он примагнитится. И блок питания, допустим, маленький сам по себе. И это не блок питания, где с двух сторон торчат там кабели, а есть отсоединяемая часть, вы можете ее вполне держать дома, если вам так хочется. И есть основная часть блока питания, тонкий кабель, вы можете смело носить с собой. Приятная фишка, приятная. Почему никто не использует? Ну, видно, это запатентовано, и платить Apple никто не хочет, но, с другой стороны, это, конечно, удобство. Мне всегда нравилась подсветка клавиатуры. Сейчас она есть на многих Windows ноутбуках, но тогда этого не было. Вот, а подсветка — это хорошо. Железный корпус, ну, прекрасный тачпад. То есть, если говорить о ноутбуках, то здесь у Apple многие почему-то считают, что это просто дорого, потому что это Apple. И вот это вот на самом деле очень большая ошибка и заблуждение людей, когда они начинают думать, что ну, почему я должен отдавать, например, за MacBook Pro 15, 60 там с лишним тысяч, просто за марку. Хотя на самом деле за этим ноутбуком стоят там годы кропотливого труда многих-многих людей, которые занимались дизайном, которые занимались вот этим всем вот корпусом железным. Не часто встретишь такое в устройствах. И иногда бывает, знаете, мне вот смешно читать там всякие пресс-релизы, где пишут про металл, допустим, в корпусах. А это на самом деле просто какие-то накладки. Тогда как у Apple это же несущая конструкция. Здесь вот, собственно, весь корпус из алюминия. Внутри установлены какие-то вот там все эти комплектующие. В крышку вмонтирован экран. И поэтому такие проблемы и с сервисом, что для того, чтобы снять крышку, надо, ну, крышку с дисплеем, надо полкорпус, ну, надо разобрать вообще ноутбук целиком. Есть такая особенность, не очень хорошая для сервиса, но, вероятно, хорошая для потребителя, потому что именно это и создает вот этот вот, ну, внешний вид устройства вот так, как он есть. Про время работы забывают люди. И я вот здесь долдоню в самых разных статьях и получаю в ответ порой совершенно неадекватные там какие-то отзывы или письма насчет того, что надоели вы со своей Apple. Не, ну окей, ладно, приведите мне в пример компанию, которая делает хотя бы что-то сравнимое, делает столько экспериментов и таким вот образом заботится о потребителе, когда даже 15-дюймовый ноутбук с процессором i7 вполне может существовать несколько часов. Смело. В отличие от ноутбуков на базе Windows. Примерно с похожими параметрами. В Sony, да, в Sony были прекрасные ноутбуки, в Sony были прекрасные затеи, в Sony было очень много технических разных фишек, и есть очень много всяких разных технических фишек. Но в последние годы это все как-то происходит в отрыве от рынка. Ну, то есть, да, вот хороша была серия P, но если вдуматься, для кого ее делали? Ее делали для тех, кто не может себе купить взрослый ноутбук Sony, ну окей, вот вам маленький, пожалуйста. И многие, в общем-то, на эту концепцию вполне себе пошли, но, ну, пошли на этот вот, скажем, пошли на эту сделку. Но потом, когда вышла пишка вторая, то продажи в России были, конечно, ну, мягко говоря, никакие. И когда там Sony даже говорили что-то, что вот мы сделали конкурент iPad на Windows, уже тогда iPad появился, то это было еще смешней. К iPad я отношусь спокойно совершенно, то есть там с первых тестов, и все они, конечно, и первый, и второй, и третий прошли через мои руки. Другой момент, что я, наверное, все-таки за классический набор, это телефон и ноутбук. То есть плееры есть, но я ими не сильно пользуюсь, классик использую вот там с аудиосистемой, то есть такой себе составил музыкальный центр. Да и грех этого бы не сделать, если у меня там музыкальная коллекция на 100 с лишним гигабайт, где собираю сливки, чтобы спокойно включать музыку, не надо там ничего перематывать. Я знаю, что играет самое хорошее, самое любимое в любом случае. Вот. А вот там насчет каких-то в спортзале музыку не слушаю, поэтому можно было бы там, не знаю, шаффл старый добрый достать из загашника, но тоже как-то глупо. То есть такая коллекция. И я бы, наверное, не знаю, тут все заключается в том, насколько вы... Ну, опять же, это все инструменты, понимаете? То есть относиться к технике нужно именно как к инструментам. Это современный рубанок. И подбирать эти самые инструменты нужно сообразно своим не только возможностям финансовым, но и необходимости, скажем, там... реальным потребностям. Нет никакого смысла, например, если вы студент, тратите на ноутбук на какой-то дорогой, который вам нужен именно как рабочая машинка на каждый день. Полно предложений на рынке, гораздо более хороших, удобных. Вот в моем случае просто здесь мне важна скорость, мне не хочется думать ни о каких вирусах, мне важен и внешний вид устройства, которое я использую, и мне не хочется, например, запустив iMovie, ждать там часы, пока там роли с роликом что-то произойдет или еще что-то. То есть есть базовый набор задач, но никогда не знаешь, когда тебе понадобится мощность процессора, вся, что есть. Там, не знаю, это же не, дело даже не в браузере, где 100 вкладок открыто, а дело порой в том, что вот надо сделать что-то быстро. И я сейчас очень хорошо наблюдаю, конечно, разницу между MacBook Pro 17 с Intel Pentium Core 2 2009 года и MacBook Pro 15, соответственно, вот 11, конца 11 года с i7. То есть это реально небо и земля. Я пытался даже для интереса запускать там одинаковый набор программ, то есть Chrome, открывать одинаковые вкладки, запускать там Page, Mail, ну вот типичный набор такой. И разница действительно велика, и разница эта это вот именно годы. Хотя в целом, как ни странно, ноутбуки очень похожи. То есть до сих пор и 17-ка, вот эта вот древняя уже, она и работает довольно долго. Здесь прекрасный экран. И если, например, вы хотите познакомиться с маками, вам нужен большой ноутбук, то вот эту самую старую 17-ку я бы вам смело рекомендовал. На вторичном рынке порой можно найти там за 35 тысяч. И действительно, это может быть ваш домашний компьютер еще на многие-многие года. Не знаю, там, конечно, может жесткий диск полететь в любой момент, но тем не менее. А вот пересел я на Apple, и жалею ли я о чем-то? Или не хватает ли мне каких-то возможностей? Нет. Такого нет. Меня не пугает iTunes, меня не пугает необходимость там передавать музыку через эту программу. Мне все равно, абсолютно. Какая разница? Ну окей, засуну я в iPhone там музыку через iTunes, потрачу на это чуть больше, может быть, времени, чем если бы я прямо из Finder закинул бы просто туда, в память. Ну, это все не та штука, о которой стоит волноваться. Вот, действительно. Не нашел ли я каких-либо программ для MacBook за все время, пока за эти 5 лет, что прошло с пересадки? Нет. И такого не было. Ни разу. У меня вот сейчас был затык единственное, когда я писал про Sony, да, там, ну, не поддерживается же этот протокол Apple-скими ноутбуками, передачи данных, в смысле, нужно было скачивать какую-то программу для Android, она как-то очень криво вставала, в итоге встала, но зато теперь подключаешь любую штуку на Android, открываешь ее, и там видна и память, и можно прекрасно работать. Так совсем. То есть, ну, я не знаю, чего вы не найдете. Это очень какие-то должны быть специальные утилиты. И не знаю, даже боюсь представить для чего. Так что, соответственно, я никого не агитирую, но просто если вот вас уже, может, слегка подутомил Windows мир, то никогда не поздно сменить ворота. Это же просто инструмент, тем более. И думать здесь о холиварах, думать о том, кто что подумает. И такие письма есть, я вам вот серьезно говорю. Ну, не в том смысле, что я вот привык, примерно так, я вот привык использовать Windows, и боюсь, что мне никто не поможет, и я не смогу перейти на Mac, и что мне делать? Ну, вот из серии. Да это полная ерунда, на самом деле. Всегда, мне кажется, стоит пробовать новое, если есть возможность. Почему нет? Вы ничего не потеряете. Вот сейчас уже ситуация не как 5 или 6 лет назад. Сейчас уже там Apple-ские ноутбуки, Apple-ская техника в России вполне распространена. Есть сервис развитый. Продаются аксессуары. Никаких проблем с ПО, с покупкой там в фирменном магазине или еще где-то. То есть уже создана давно инфраструктура, и это очень хорошо, что она есть. Поэтому бояться не надо, а пробовать новое надо. Вот, наверное, все, что я хотел сказать в вольном штиле. Не знаю о чем, но вроде как было здорово. До встречи на следующей неделе. Пока.
MobileReview.com. Обзоры новинок.
Всем привет. Сегодня обзор, ну, коротенько, так, минуток на 5, я думаю, не больше. Поговорим о продукте Fly. Fly OD 1. От 1. Я не знаю, как на русском его будут называть. Это защищенный телефон, который отличается тем, что у него невысокая цена. От 2 до 2,5 тысяч рублей можно купить телефон. Уровень защиты IP54. То есть, несмотря на то, что вот такой, знаете, защищенный пластиковый корпус, достаточно небольшой, уровень защиты от пыли и от брызг. Но выглядит он как защищенный телефон, и многие могут на него внимательно посмотреть и сказать, а почему бы не купить его как там второй телефон, например. Темненький корпус, хорошо лежит в руке, такая пластиковая клавиатура. В общем-то, аппарат бюджетный, откровенно, на платформе MTK, так же, как большинство телефонов Fly. Экран 2,2 дюйма, 176 на 220 точек, камера 1,3 мегапикселя. По сути, конкурентов у него нет. Если не брать в расчет тексетовский аппарат 503, то вот в данной ценовой категории защищенных моделей нет. Выглядит он неплохо. Неплохо, опять-таки, все зависит от вашего вкуса, восприятия. Но в такой классике защищенных телефонов, если хотите, недорогой аппарат. Есть карты памяти, можно подключить свои. И, в общем-то, все зависит от того, как вы будете воспринимать эту модель. Если вы будете ее трактовать как действительно защищенную, ездить по ней велосипедом, отбойным молотком, пилить, не знаю, что-то подобное, наверное, она не выдержит. Но во всем остальном, если мы говорим об аппарате, который нужен как второй аппарат для рыбалки или чего-то подобного, когда вы не планируете падать в воду, но это может случиться, аппарат вполне оправдывает свои деньги. И, в общем-то, именно цена является тем посылом. Почему, в общем-то, я и пишу этот подкаст? Потому что цена низкая, и эта цена является выигрышной для тех, кто хочет приобрести нечто подобное, но при этом думает о том, а вот нужен ли мне такой аппарат, второй, третий, четвертый, не знаю. А в философском смысле защищенные телефоны, как мне кажется, они в какой-то мере себя изжили, потому что обычный аппарат... Я могу на своем примере сказать. Я поплавал в Селигере около часа в одежде и с телефоном в кармане. У меня этот телефон Galaxy S2 работает до сих пор, никакой коррозии вообще нету, при этом он пробыл... Ну вот в Селигере там вода не соленая, пресная, но он пробыл под водой целый час. В кармане моих джинс я прям в одежде рассекал так красиво. Но это отдельная история, я ее как-то рассказывал. Здесь не место для этой истории. То есть, по факту, вот водозащищенность, она примерно, если говорить IP54 или обычный телефон, она одинакова. Другое дело, что защищенность от падений. Я не знаю, я езжу на роликах или на велосипеде со своим обычным телефоном. Ну, бывает редко, что я падаю, там, сталкиваюсь с кем-то. Но на телефоне это пока тфу-тфу-тфу никак не сказывалось, поэтому не могу сказать, что вот в философском смысле мне нужен защищенный телефон. Наверное, несколько лет назад я вот присматривался к таким моделям и даже ходил, пользовался и Nokia, даже это не пару лет назад, а когда модель Sport была, лет 5 назад. А самсунговскими моделями пользовался, но снова хочу подчеркнуть, что фактически всегда меня привлекали какие-то дополнительные фишки. Учитывая, что сейчас дополнительные фишки у меня реализованы либо в виде отдельных аксессуаров, Fitbit Ultra Шагомер умный, про который я рассказывал отдельно в подкасте, совершенно изумительная чумовая штука, либо дополнительные программы в моем смартфоне Galaxy S2, либо в iPhone 4S, которые позволяют заниматься спортом, вести учет того или иного, всякого разного. То есть, по сути, я могу сказать, что вот для меня надобность в таких аппаратах исчезла. При этом, на мой взгляд, этот аппарат Оби-Ван Кеноби, буквально звучит из «Звездных войн», Оди-Ван. Этот аппарат интересен тем, что для всевозможных организаций, которые покупают курьерам, рабочим, то есть там, где износ аппаратов действительно большой, но не экстремальные условия, ну, просто в силу того, что, ну, водители, например. Дешевая модель, прочная, надежная, и эта модель имеет две сим-карты, радиомодуль, правда, один. То есть вот для таких использований, для такого использования этот аппарат выглядит, ну, интереснее. Интереснее, чем массовые модели. Хотя бюджетные модели собирают тоже с расчетом именно на такую категорию пользователей. Дешево и сердито, чтобы пользоваться можно было долго, интересно и хорошо. Я не буду пропагандировать. У нас есть на сайте обзор FlyOD1. Вы можете посмотреть этот обзор, прочитать про телефон, посмотреть, как снимает камера, сделать выводы. На мой взгляд, модель значима именно по цене. Это достаточно интересная альтернатива существующим бюджетным телефонам, которые не имеют такого класса защиты IP54. С другой стороны, возможно, они просто не сертифицировались по этому классу защиты, а по факту обеспечивают такой же уровень. То есть это тоже тонкий момент и вопрос. В целом, как альтернатива с существующим бюджетным решением неплохо. Поэтому стоит присмотреться, если вы ищете что-то подобное. На этом прекращаю говорить, в общем-то, больше 5 минут, уже 6,5. И я считаю, что больше тратить время на этот аппарат нам точно не стоит. Удачи, хорошего настроения вам.
MobileReview.com. Кухня сайта.
Всем привет, кухня сайта сегодня будет посвящена вопросу, который покажется, ну, совершенно не относящимся к этой тематике. Мы привыкли, наверное, к тому, что, ну, точнее, вы привыкли к тому, что я говорю о своей профессии, я рассказываю о том, какие нюансы есть. И сегодня я хочу поговорить о другой вещи, которая в культурном аспекте, наверное, затрагивает каждого из нас. Не знаю, я вот долго думал, с какой стороны зайти, поговорить о ДНК компании, то есть поговорить о том, на что они способны или нет. И мне всегда приходит на ум анекдот, в котором говорится, что доктор, а я на скрипке играть смогу после операции? Сможете. А на пианино? И на пианино сможете, больной. А больной говорит: доктор, вы знаете, до операции я ничего этого не умел делать. Примерно то же самое касается компаний, людей, национальностей, государств. Когда мы рассуждаем о том, что возможно, а что невозможно, очень часто мы ждем от компании какого-то сверхусилия для того, чтобы она избежала проблем, вырвалась вперед. Сродни тому, как мы болеем за любимую футбольную, хоккейную команду, болеем за свою страну на чемпионате мира или на Олимпийских играх. Вот это все и называется то, как мы воспринимаем те или иные события людей. Давайте я немножко расскажу, наверное, о том, что вокруг нас... Один из подкастов был посвящен тому, что вокруг нас живут совершенно разные люди с разными представлениями о прекрасном, но при этом мы воспринимаем их как часть нашего мира. Какая-то часть хорошая, какая-то часть плохая, кого-то мы понимаем, кого-то нет. При этом сегодня мы можем путешествовать по всему миру, можем смотреть, как живут другие люди, но в качестве туристов мы очень часто не погружаемся в другую культуру. Знаете, так по касательной проходим в этой культуре и не понимаем очень многих моментов, связанных с бытом, с жизнью людей, с тем, как они организованы. Это накладывает огромное число ограничений на наше понимание того, что делают компании, которые организованы в этих странах. Ну, например, если говорить сегодня о страновых разностях, есть американская корпоративная культура. Этот термин уже стал устойчивым. Что такое американская корпоративная культура? По сути, это одинаковые менеджеры с неким уровнем образования, которые могут совершенно адекватно выполнять свои задачи в разных компаниях, будь то фармацевтика, телекоммуникации, машиностроение или что-то подобное. Это менеджер, это управленец, который умеет управлять. Часто в русском языке говорят, мне не нравится слово «менеджерить». Вот это слово такое, калька с английского. Но вот они умеют делать именно это. Они к этому готовились, учились этому. И вы знаете, американская корпоративная культура предполагает, что смена работы, она меняет просто какие-то слова и только. Сама работа не меняется, стиль работы не меняется. И во многом противопоставление американской культуре есть во многих народах мира, не только народах, но во многих странах. Конкретный пример. Например, компания Nokia гордилась очень долго, до недавнего времени, тем, что у них самобытная корпоративная культура, которая очень сильно отличается от американского стиля управления. Это всегда подчеркивалось, что огромная успешная компания, каковой она была, умеет работать совершенно в другой парадигме. Что такое другая парадигма? Например, в американской компании нельзя представить себе ситуацию, когда обычные сотрудники по каким-то глобальным вопросам, которые их заботят и волнуют, могут выйти на внутренний форум или написать письмо, где в копию поставить не только своего непосредственного начальника, но президента компании, вице-президентов, и получить от них ответ. Условно говоря, в Nokia я наблюдал ситуацию, когда один из людей, уходящих на пенсию, не потому что ему было уже все равно, а потому что многих затрагивал вопрос изменения того, как компания будет работать, он написал письмо президенту компании. И мы сидели с русскими сотрудниками, обсуждали этот вопрос. Они говорят, у нас иногда, вот когда попадаешь, особенно из другой компании, внутрь Nokia, какие-то вещи нравятся, какие-то нет, а какие-то кажутся просто нереальными и невозможными, фантастическими. То есть вот это одна из тех вещей, она фантастическая по своему подходу, что можно нарушить и обойти иерархию, и при этом получить ответ, и тебя никто не уволит за это. Представьте себе российскую компанию, в которой вы пишете президенту своей компании или владельцу письмо, в котором говорите: недоволен, жалуюсь, или давайте обсуждать, меня вот это не устраивает. Я думаю, что результат этого письма, либо оно будет проигнорировано, либо, если человек очень активен, его уволят. Есть еще один срез, наверное, восточные компании. Я, опять-таки, многие годы работаю на рынке телекоммуникаций, и поэтому для меня ближе этот рынок, безусловно. Рынок электроники. На мой взгляд, вот то, что я увидел разного в нескольких культурах, я и могу описать. Например, американская корпоративная культура предполагает, что центр вселенной для международных компаний, ну вот конкретный пример Motorola, для них центром вселенной всегда была Америка. Америка, при этом топ-менеджеры компании, как правило, были выходцами с американского рынка. Они не понимали, опять-таки, как правило, нужды европейского рынка, других рынков. И счастливое исключение, например, офис Motorola в Китае, где люди действительно смогли отринуть стереотипы, вжиться в эту атмосферу и создать очень успешный бизнес. Как правило, все гибло именно из-за того, что, ну, некой зашоренности и того, что Америка в корпоративной культуре Motorola, она занимала первое место всегда. И многие ошибки, которые компания совершила, были связаны с этим. И когда мы говорим о том, что вот ДНК компании таково, это надо учитывать. Это как сильные и слабые стороны каждого человека. Один лучше бегает, другой лучше прыгает в длину. Третий отлично кидает мяч в корзину. У каждого есть свои предрасположенности. Их надо учитывать, когда вы думаете о компаниях, думаете о продуктах и о том, что компании делают и как они могут, собственно говоря, существовать на рынке и к чему это приведет. Почему в кухне сайта я об этом говорю? Потому что очень часто вот этот бэкграунд, то есть сведения, которые вторичны для многих, первично что? Некое событие, продукт. А казалось бы, то, как живет компания, это вторично. На самом деле это не так. И если вы знаете и понимаете жизнь компании, понимаете, на что она способна в потенциале, то вы можете делать выводы, которые касаются не конкретного продукта, а его судьбы уже. И это очень важно. Приведу другой бытовой пример. Фукусима, Япония и до этого, собственно говоря, цунами, которое разрушило множество прибрежных районов японских. И те фотографии, которые мы получали из зоны бедствия, они, в общем-то, поражали масштабностью разрушений. При этом в Японии погибло не так много людей, слава богу. То есть я рассказывал в отдельном подкасте о системе предупреждения о стихийных бедствиях, которая запущена в Японии. Если вам интересно, разыщите этот подкаст. Я думаю, что там есть любопытные моменты. Но не сама система, не только система, это один из элементов. Не только система спасла людей. Люди настолько организованы, что они разные люди с разным уровнем образования, живущие в дорогих и дешевых домах. Они настолько организованы, как общество, существует взаимовыручка, что они помогали спасаться друг другу. И поэтому такое малое количество жертв. Никто, я не буду говорить никто, да, потому что я не знаю, но я думаю, что мало кто заботился в первую очередь о своей жизни, пытались спасти друг друга. И это работает. Почему так было? Потому что японское общество устроено так, и это полный противовес, наверное, западному обществу, в какой-то мере Южной Корее. И не зная этого, мы все время поражаемся тем, что Япония очень быстро встает с колен. Фактически, если бы было такое стихийное бедствие в России, не дай бог, то мы очень долго восстанавливались бы, и на это ушло бы несколько лет. Пока выделили деньги, пока начали строительство, пока деньги украли, пока что-то еще сделали. Люди живут годами в палаточных лагерях или во временках. После стихийных бедствий нет такого масштаба. В Японии на восстановление, фактически на восстановление всего, что было, ушло около полугода. Я не трогаю сейчас Фукусиму. Я говорю о том, что восстановили, по сути, то, что смогли восстановить быстро. Дороги вообще за несколько недель. Дороги, которые были разрушены. На меня произвела неизгладимое впечатление фотография. Треснула земля, подушка под дорогой треснула. Асфальт раскрылся. То есть можно было заглянуть, такая огромная глубокая трещина. Машины ехать там не могли. За несколько недель эту дорогу полностью отремонтировали, и она была идеально гладкой, и по ней могли ехать уже машины за несколько недель. Представляете, то есть фактически мы говорим о том, что это другой мир, но он другой не потому, что у японцев есть какие-то особенные технологии или что-то другое. Просто японцы другие. И это, кстати говоря, говорит о том, что у них есть как свои плюсы, так и минусы. Давайте посмотрим на примере Японии и японских компаний. От американского стиля управления это вот другой полюс, если хотите. Мы, я не знаю, мы вот как Россия, как российские компании, это совершенно отдельная история, которую я не хочу касаться, тем более, что в телекоме компаний, кроме операторов, фактически и нету, про которых можно поговорить. Но если рассуждать о японском опыте, то и обществе в первую очередь. Япония была долго феодальным государством. При этом, если вы поинтересуетесь вопросом, я вам очень рекомендую книгу Всеволода Овчинникова. Это известный советский журналист, который написал, по-моему, «Ветка Сакуры» называется книга о Японии. Это очерки и заметки о Японии. Очень глубокий взгляд на то, что происходит в стране. Тогда происходило в 70-е годы прошлого века. И очень четкое описание жизни, описание быта японцев. И очень важная книга для понимания того, что такое Япония сегодня и тогда. Так вот, Япония всегда была феодальным государством. Жесткая иерархия. И даже сегодня люди, когда говорят про то... Ну вот, знаете, первое отличие, с которым сталкиваешься в Японии. Очень многие на лацкане пиджака носят значок с изображением логотипа своей компании. Будь то Sony, будь то Panasonic, другие компании. То есть у людей очень часто маленький значок. То есть принадлежность к некой касте. Я сначала воспринимал это так, что многие люди просто хотят показать, что я работаю вот в такой большой компании. Нет. То есть это для них, наверное, ну вот для россиянина, возможно, это именно такое шоу показать. Для американца это тоже шоу показать. Я работаю вот в такой-то компании и занимаю, видимо, немаленький пост. В Японии значки носят очень многие. При этом вторая черта, которая удивительна. Если вы спрашиваете, где работает человек, он называет не должность свою или там тип работы, например, я водитель грузовика. Нет, он говорит, я работаю в такой-то компании. Ну вот, например, если бы вы меня спросили, я был японцем, я бы сказал, я работаю в Mobile Review. Если вы спросите меня в России, наверное, я буду отвечать, я журналист, главный редактор Mobile Review, интернет-сайта, бла-бла-бла. Японцам это неинтересно. японцы спрашивают о том, какому, по сути, компания заменила вот эту клановость. И сегодня японцы спрашивают, в какой компании вы работаете. Общество очень жестко структурировано по клановости. Клановость проявляется не только в том, в какой компании вы работаете, но и в том, что люди живут достаточно компактными группами, и при этом есть связь в рамках этой группы. Связь, где индивидуальность отходит на второй план. То есть, как ни странно, это общество коллективное, где друг другу все помогают. При этом коллективное общество подразумевает, что отдельные черты индивидуума отходят на второй план. Например, у меня есть очень хороший друг, он японец, ему сейчас 29 или 30 лет. Знакомы мы уже лет 10. В одной из первых поездок в Японию мы случайно совершенно познакомились, разговорились. Меня интересовал его телефон. Когда где-то в Европе пересекаемся, в Москве несколько раз пересекались, я показывал ему город. Его жизнь, вот его рассказ о его жизни, он удивителен. Удивителен тем, что это очень умный человек. Вот без всяких скидок. И когда я сказал ему, что через несколько лет нашего знакомства он учился в университете, и мы разговаривали про университет, это тоже, кстати, немаловажная черта, я очень удивился, когда он сказал, что вот в нашем университете факультет естественных наук очень силен. И поэтому я выбирал именно на свой университет для того, чтобы учиться там. У меня возник вопрос сразу. Ну, если вот в этом университете силен этот факультет, наверное, его надо развивать больше. Он говорил о том, что не хватает денег учебному заведению. То есть, не все факультеты одинаково финансируются. И я, как, наверное, частично европейца, логично было сделать следующее на месте властей, которые управляют университетом. Сказать, что, ребята, мы сильны вот в этом, в этом, в этом, давайте развивать эти направления, а другие университеты, они сильны в других направлениях. В Японии не так. В Японии каждый университет старается иметь все факультеты, которые есть у других. Вот эта соревновательность, она проявляется в полной мере. При этом есть другая черта национального характера у японцев – не унизить других людей. Не унизить других людей, знаете, настолько широкий спектр вот этого не, как, не, как можно и как нельзя унизить. То есть они ждут и к себе такого же отношения, чтобы вы не поранили их чувства каким-то образом, какой-то бестактностью. И когда говорят гайдзин, то есть чужестранец, это, ну, наверное, в таком в грубом применении, то говорят это о том, что он не разбирается в жизни, не понимает, что происходит. То есть не ранит чувства других людей. А что означает на работе или на учебе не ранит чувства других людей? Преподаватели искренне могут обидеться, что им задают вопрос. Вот вдумайтесь, да, вот я сейчас это говорю, для меня это тоже звучит дико. Преподаватель университета может обидеться, что ученик, по сути, задает ему вопрос. То есть он может почувствовать неловкость и некоторую бестактность происходящего. Вы можете, ну вот это как будто другая планета. Вы можете вдуматься, казалось бы, вопрос-ответ – это основное в процессе обучения. Если преподаватель чего-то не знает, то он может посмотреть книги, сказать, что можно вот посмотреть здесь, здесь и здесь. В Японии, если ученик, студент подозревает, что... Очень часто так происходит. Если он подозревает, что его вопрос может поставить преподавателя в неловкое положение, что преподаватель, возможно, не сможет ответить на этот вопрос не задается. Человек пытается найти ответ на него самостоятельно, либо подойти к преподавателю без аудитории, то есть вне аудитории задать этот вопрос. По сути, совершенно другой подход. Этот подход для, ну, для любого россиянина, я думаю, что вот это звучит очень дико. Другая часть истории. Мой друг, Давайте его назовем Такеши. Такеши пошел в большую корпорацию. В этой корпорации у него работает отец многие годы. И мы разговаривали о такой вещи, как пожизненный найм. В Японии очень распространен пожизненный найм. Сейчас это немножко уходит в прошлое, частично, снова подчеркну. Но в целом пожизненный найм – это вещь традиционная для Японии. Потому что в какой-то мере Такеши объяснил так, что была клановость. Если человек чем-то занимается, то в рамках этой своей работы он стремится к совершенству. Он должен стремиться к этому совершенству и достичь этого совершенства. Например, молочник занимается тем, что развозит молоко. Зеленщик продает зелень. Мастер по обуви ремонтирует обувь, и он в этой своей работе должен достичь вот этого совершенства. Менеджер в большой компании должен достичь совершенства в том, что он является вот менеджером. При этом переход с одной работы для большинства японцев, для японского общества, резкая смена работы, ну вот, например, сегодня вы водитель, а завтра торговец на рынке, а послезавтра вы рисуете картины, она профессионально рисуете картины и продаете их на улице, например. Вот такая смена, она сродни подвигу. Подвигу, и в обществе она не воспринимается. Не воспринимается по многим причинам, потому что доходит до смешного. Очень часто люди, которые живут рядом, работают рядом, в одном районе, в одном доме, японцы знают друг друга, знают хорошо. То есть вот соседи общаются, обсуждают, отмечают совместно праздники. То есть вот эта общинность в городах, конечно, она проявляется в меньшей степени. В большей степени это все-таки сельские жители, маленькие города. Но, тем не менее, вот эта общинность есть. Но изначально в этой общинности есть один элемент, который тоже для нас покажется диким. Ну вот, например, меня, наверное, называли бы не Эльдар-сан, а Телефона-сан. То есть я занимаюсь телефонами. Это моя функция. И либо журналист-сан, неважно. Важно другое, что каждый человек определяется по его профессии. Я говорю не про семью сейчас, я говорю про отношения вот в этой мини-ячейке общества. Вот представили себе на секундочку, что вы, как человек, я не знаю, бухгалтер, и к вам обращается бухгалтер-сан. То есть фактически вы превращаетесь в функцию своей работы. Это полностью по-другому, иначе построенное общество. Потому что если изначально... Япония очень много заимствовала из Китая. Японцы не любят об этом говорить, но вся религия и сегодня вообще общество японское, оно построено на изначальных идеях Конфуция, конфуцианства, если быть точным. Но японцы очень творчески переработали их. Очень творчески. И учитывая прошлое, учитывая феодальный строй, у японцев сформировалась очень самобытная система представления об окружающем мире. Японцы полагаются друг на друга. При этом в японском обществе связи, они скорее вертикальные, чем горизонтальные. То есть, если в России, в Америке мы говорим, это человек моего круга, это человек не моего круга, мезальянс происходит, потому что вот Света Иванова вышла за токаря. Он работает на заводе. Непонятно, о чем они будут говорить долгими зимними вечерами. То есть вот это в Японии выглядит несколько иначе. Мезальянс существует, безусловно, но каждая ячейка общества, там, община, деревня, неважно, она вертикально построена. То есть вы, живя в одном месте или работая в одной компании, накапливаете свой общественный капитал, потому что у вас вертикальная цепочка. Вы растете вместе с другими. С годами вы нарабатываете опыт, потенциал и делаете карьеру. Карьеру, как в армии, по выслуге лет вы получаете новые погоны. То есть вы наращиваете общественный капитал. Поэтому, когда мы говорим вот о смене работы для японца, это очень тяжелый и болезненный путь. Вы не имеете как таковых горизонтальных связей. Они есть, но они незначимы в глазах общества. Меняя работу, вы теряете все, что вы накопили до этого момента в качестве общественного капитала, то есть то уважение, то отношение к вам, которое существует в силу вашей рабочей функции. То есть, каким бы вы умным ни были, приходя в другую компанию, как правило, вы начнете работать с более низкой стартовой позиции. При этом это, безусловно, не работает, если мы говорим о неких высоких постах или постах выше среднего. Там действует немножко другая логика, но и другие люди. Это небольшая часть японского общества. Но в целом вот этот общественный капитал, он работает именно так. И поэтому сама система пожизненного найма, когда человек сам работает, по сути. Тут важно не путать. Есть пожизненный найм, когда нанимают пожизненно выполнять ту или иную работу. И есть как бы ситуация, когда люди сами остаются на одной и той же работе и проводят там 30, 40, 50 лет. То есть в Японии это распространено. Не потому, что они не ищут лучшей жизни, не потому, что просто они другие. Они другие, вот эта вертикаль связи в обществе, вы растете вместе с ней. Индивидуальность не поощряется. Более того, индивидуальность и яркие индивидуумы означают, что вы пытаетесь выделиться, вы пытаетесь обидеть, поставить в неловкое положение других людей, которые работают вместе с вами. Это не одобряется, это не поощряется, и поэтому... Если мы говорим о Японии и японских компаниях, то это не работает. Вот просто не работает. В Японии основным рынком для Японии всегда была Америка. И когда началась экспансия, это были 50-е годы прошлого века, экспансия японских компаний на американский рынок, неожиданно оказалось, что японцы не способны на равных конкурировать с американцами. Японцы быстро осознали, что недостатком является их общественная модель. Она прекращает работать в других условиях. В условиях США эта модель мироустройства, общества, вертикальных связей, она не работала. Японцы с присущим им прагматизмом, они нашли выход. Они стали набирать на работу американцев японского происхождения. Те, кто во время Второй мировой войны уже жил в США, были интернированы в лагеря, они взяли на работу этих людей, и те отстроили бизнес для таких компаний, как Sony, Panasonic, Matsushita, ну и ряда других. То есть, по сути, если мы говорим о компании, ну, например, Sony. Sony в Японии и Sony в Америке. Это две разных компании, две разных структуры, так же, как и Япония и Америка отличаются. Это совершенно разные страны, совершенно разные люди, совершенно разная корпоративная этика в рамках одной компании. Представляете? При этом, безусловно, определяющее то, что есть, это все находится в Японии. Все, что определяет развитие компании, находится в Японии. Это такие отростки в других странах, если хотите. Многие восхищаются тем, что японские компании могут планировать свою стратегию не на 5-10 лет, а на периоды в 20-30-40 лет. И они это делают. Это тоже вытекает из устройства японского общества и менталитета. Есть некая безопасность того, что те люди, которые пришли сегодня работать к вам, вы можете их оценить по разным параметрам. В ближайшие 20, 30, 40 лет они будут с вами, они будут работать. И зная их потенциал, можно оценить, чего сможет добиться компания. Ну, плюс-минус в том или ином виде. Ни в одной европейской, американской компании это просто в принципе невозможно. Это разность менталитета, разность обществ. Поэтому, когда мы говорим про бизнес и компании, которые оперируют на разных рынках, в частности, компании японские, выходящие в Европу, происходит столкновение двух менталитетов, двух обществ, двух представлений о жизни. В ДНК у японских компаний нет жесткой конкуренции, например, по ценам. Вообще конкуренция – это тоже очень интересный момент, который, знаете, вот Такеша мне описал этот момент очень интересно. Его отец работал на компанию Matsushita Panasonic. В их городе, это пригород Токио, в их небольшом городке, ну, относительно небольшом, несколько сот тысяч человек, я не помню название города, значит, там жило несколько сот тысяч человек. Matsushita для своих сотрудников построила ясли, ну, детский сад, условно говоря. Буквально моментально две или три других компании сделали то же самое. То есть они изыскали деньги и они построили детские сады для своих сотрудников. Кто-то дороже, кто-то дешевле, не суть важно, но все одновременно сделали. То есть проявилась вот такая конкуренция своего рода. Конкуренция, которая показала, что, ребята, мы можем вот сделать вот так. И мы делаем вот так. Удивительно, на мой взгляд. Почему? Чтобы не было, наверное, обидно. То есть вот эта соревновательность, вот они сделали, мы повторили, мы тоже сделали. Эта соревновательность хороша в продуктах, когда кто-то выпускает один продукт, другая компания его, скажем так, ну, не копирует, а создает некое подобие. Но следующий этап конкуренции, если мы говорим про японский рынок, он удивителен и непонятен ни для кого. Вот совсем непонятен. Представьте себе, это другой мир, другая планета. Представьте себе, что у вас есть предприятие, у вас есть, ну, например, вы молоко производите и продаете. У вас есть районы, в которых вы продаете это молоко, есть люди, которые его покупают. Бизнес растет, и вы понимаете, что вы с помощью агрессивной рекламы и каких-то действий можете захватить соседние районы, расширить свое присутствие и стать еще больше. Но вы этого не делаете, потому что вы японец. У японцев бизнес – это не способ заработать все деньги на планете, как это часто происходит у русских, у американцев, а это способ, ну, вести свою жизнедеятельность, если хотите. Это способ получить от жизни нечто большее. То есть они борются за... Представьте себе, ну вот, я не знаю, сегмент молока, там, например, это большой вкусный яблочный пирог. Для американца этот яблочный пирог, он настолько вкусный, что он готов его съесть весь целиком, подавиться, но вот если у него есть возможность, он съест его целиком. Это будет его яблочный пирог, там, яблочный пирог Джона, потому что он в желудке у Джона. Для японца... А яблочный пирог весь не нужен. Японцы в этом аспекте самодостаточны. Они хотят сделать так, чтобы у них был самый вкусный кусок или кусочек. Ну и другие получили, в общем-то, от этого пирога тоже. Ну, звучит дико, да? Представляете, что вот мне надо продавать молоко больше, больше и больше. А я не вступаю в конкуренцию, потому что это не очень удобно. Но не очень удобно, и я предпочитаю договариваться, чтобы кто-то шел на уступки, чтобы у меня были лучшие условия или еще что-то. То есть речь идет о том, что, наверное, эта модель для общества в конечном итоге она лучше. Но из этой же модели, как мне кажется, вытекает то, что мы не понимаем, почему цены на японскую продукцию так высоки. То есть существует традиционный маркетинг, существует понимание цены, но при этом японские компании из раза в раз не снижают цены, иногда демпингуют, там, в Америке, в частности, тот же Sony. Но в целом изначально совершают одну и ту же ошибку, знаете, с упертостью такого барана, который стучится об стенку. Они ставят высокие, запредельно высокие цены, это отпугивает покупателей. Продукты получаются при этом достаточно странными по набору характеристик, пусть и обаятельными, но их не покупают массово. Но при этом компании продолжают идти в этом же направлении, знаете, так, с настойчивостью, достойной намного лучшего применения. И меня это всегда удивляло. Всегда удивляло, наверное, ровно до момента, пока мне не объяснили, как это устроено изнутри. Это не вопрос конкуренции. Японские компании, да, они конкурируют за рынок, они смотрят свои доли, они пытаются их нарастить. Но в основе посыл совсем другой. Они хотят сделать хороший продукт, как ни странно. Они, это уходит в прошлое постепенно, да, в силу разных причин. Но изначальный посыл очень простой. Они хотят добиться совершенства в своей области. И, достигнув это совершенство, они готовы его давать миру там, за некую цену. Цена не может быть, то есть, если вы достигли какого-то совершенства, цена не может быть низкой. И, наверное, в этом плане корпоративная война Sony с Samsung в 90-х годах прошлого века, когда Samsung сделал ряд стратегически верных шагов и выиграл у Sony рынок. То есть Samsung копировал все, что делает Sony. Samsung усиливал те сильные черты, которые были у Sony. Но чего не сделал Samsung? Есть книга «Sony против Samsung». О этой корпоративной войне. Она даже издавалась на русском языке. Если вам интересно, найдите ее. Книга открывает глаза на многое из того, что происходило тогда и почему изменился рынок так сегодня. Но вот в добавление к этой книге хочу сказать. Главное, наверное, в другом. Samsung не перенял и не мог перенять устройство японского общества. Корейское, южнокорейское общество, оно совершенно другое. И южнокорейское общество принципиально по-другому устроено. Поэтому, не переняв, переняв у Sony сильные черты, они трансформировались в случае Samsung и наложились на черты национальные, характерные для корейцев. Это удивительно. Вот эта трансформация тоже удивительна, в свою очередь. Поэтому, когда мы говорим о том, что существуют компании из разных стран и транснациональные компании, они все похожи на себя, друг на друга точнее. Да, в какой-то мере это правда. И в какой-то мере там та же Sony, Panasonic, другие производители японские, они все больше и больше становятся похожими на своих американских собратьев. Но есть нюансы, и эти нюансы очень важны. Важны для понимания. Ну вот простой пример, да, если продолжать про менталитет японцев говорить. Для них визитная карточка очень важна. Она важна, она демонстрирует некий статус человека. Так же, как значок на лацкане пиджака, так же, как то, где человек работает, в какой компании. Это клановость, это по сути клановость. И для японца очень важно понять, где вы находитесь в общественной иерархии. То есть, кто вы, что вы. При этом они часто не знают, как устроена жизнь в других странах. Я могу рассказать про себя. Мне было, ну, сколько, 26 лет, когда я впервые попал туда. Ну, чуть меньше даже. И когда я сказал о том, что я главный редактор сайта, посвященного мобильным коммуникациям, что у нас работает пока немного людей, несколько человек, но мы растем, у нас планы расшириться в будущем году. То есть вот делился тем, что мне было важно на тот момент и о чем я рассказывал. Я понял, что реакция людей, то есть с одной стороны у них было, знаете, как... Они качали головой, вот такая заморская диковинка. Они качали головой и говорили, что ну вот такой молодой, а уже добился такого роста, что уже главный редактор. То есть уже в своей профессии добился некой высоты, до которой японец идет 25-30 лет. То есть для людей это был показатель того, что не то, что я хорош, отнюдь нет. А того, что вот та структура, та община или то сообщество людей, к которому я принадлежу, по их мнению, оно настолько хорошо, оно настолько сильно, что именно эта община дала мне возможность быть главным редактором некого ресурса. И когда я говорил о том, что я создал этот ресурс, и они на меня смотрели, и у них было, вот, знаете, так... легкое непонимание, как можно создать, условно говоря, свой ресурс, не полагаясь на других людей. Вот это культурное различие, Оно огромное. Безусловно, наверное, я вот сейчас, я не знаю, есть ли среди наших слушателей японисты. Если есть, я приглашаю к диалогу, потому что то, что я рассказываю, я мог неправильно понять, неправильно истрактовать. Возможно, есть научные точки зрения на Японию, культуру и как она устроена, возможно. Опять-таки, я отталкиваюсь от того, что я читал про Японию, от своего общения с людьми. Был я там, наверное, с десяток раз в общей сложности. И это мои впечатления, если хотите, которые подкрепляются там энным количеством книг, которые я прочитал о японской культуре, религии, о том, что японские компании могут и не могут делать, и мои внутренние впечатления. То есть, если у вас есть какие-то черты, которые вот расширили бы этот подкаст, повернули, сказали, ну вот тут ты прав, тут не прав, я очень рад любому диалогу, потому что это интересно, это действительно другой мир. И очень часто в телекоммуникациях мы оцениваем Японию как мир абсолютно перпендикулярный к нашему. Если в Японии продажи чего-то взлетают до небес, скорее всего, в Европе это продаваться не будет. Или там в Америке. И наоборот. Редкие исключения, они только подтверждают правила. iPhone, например, взлетел в Японии. В Японии взлетели продажи PSP, PS Vita. При этом в других странах они не так хороши. Разность менталитета, разность рынков, разность восприятия жизни. Вот оно все различно. На мой взгляд, если бы было время, я бы рассказал немножко. Я жил больше месяца, но в общей сложности несколько месяцев провел в Южной Корее. И больше месяца я жил там по приглашению корейского правительства, в частности. И изучал язык, смотрел страну, смотрел, как устроена жизнь, чем люди живут, как живет общество. Это, ну, вы знаете, это такой опыт, который дорогого стоит. И дорогого стоит для понимания. Я вернулся в ту поездку из Южной Кореи, это был 2009 год. Я вернулся в совершенно обалдевшем состоянии. Для меня многие вещи, которые я воспринимал как дурость, как глупость, как блажь, как прихоть, они стали понятны в действиях корейских менеджеров. Для них это был естественный модус вивенди, то есть стиль поведения их был наложен обществом, в котором они выросли. Они не могли вести себя по-другому. Так же, как для русских неприемлемы какие-то вещи, которые приемлемы, например, для немцев. Бытовой пример приведу, совершенно спокойный. Если вы поедете куда-нибудь в жаркие страны, например, на север Африки, где очень много немцев отдыхает, потому что дешево, ну или на Ибицу в Испанию, вы увидите, скорее всего, такую картину, что молодая пара с маленьким ребенком, который еще не умеет ходить, ползает там до года, год, этот ребенок бросается там на грязный пол гостиницы, он ползает, на солнце его оставляют вообще без зонтика, и реакция русских мам и пап, она совершенно типичное, адекватное, что безумные немцы, надо ребенка, значит, спасать, тут все грязно. Как мне кажется, это не от того, что они не готовы быть родителями. У них другой стиль жизни, восприятия жизни. И, в общем-то, дети-то не гибнут. Это мы привыкли все стерилизовать и держать ребенка в стерильных условиях, так, чтобы, не дай бог, что-либо, пылинки сдуваем. Они кидают его в жизнь, то есть это тоже своего рода, ну вот подход к жизни, если хотите, он разный у каждого народа. И ровно так же вот моя основная идея этого подкаста: надо всегда попытаться посмотреть не просто в суть какого-то конкретного явления, события, продукта, а надо попытаться посмотреть, а что происходит, то есть кто этот продукт создал, а какие у компании представления о прекрасном, а на что компания в потенциале способна, в потенциале, то есть что она может, что не может, ДНК какая у компании, то есть что умеет компания. А то получится, как в анекдоте, что спасибо, доктор, но я раньше не умел играть на скрипке, на пианино. И вот тут очень важно это понимать. Я иногда читаю статьи, как правило, в такой, в деловой прессе, где идет рассуждение, что вот сейчас компания такая-то продала столько-то, и для них создаются идеальные условия, чтобы захватить следующую нишу рынка. Я при этом понимаю, что это японская компания, которая глубоко с высокой колокольни хотела плевать на следующую нишу рынка. Она это делает, потому что просто их прет от этого. И они не хотят никуда идти. Они не хотят идти в какую-то новую нишу рынка. Это все не про то. Это не про бизнес в нашем понимании. Разность менталитетов того, кто писал о этой компании, и тех, кто руководит этой компанией, она проявляется на лицо, она вот бьет в глаза, если хотите. Поэтому, наверное, надо помнить всегда, что когда вы думаете о каком-либо человеке, о какой-либо компании, явлении, всегда подумайте, на что эти люди способны, на что они не способны. Пытайтесь трезво оценить эти вещи. Это очень интересно, на мой взгляд. Я надеюсь, что вам понравился этот подкаст, потому что мне было интересно поделиться и освежить в своей памяти разговоры с Такеши, разговоры с другими людьми о Японии, о других странах. Вообще, есть много чего рассказать о других странах, привычках людей. Но, наверное, в кухне сайта это не совсем будет уместно. Здесь же я попытался дать вам возможность взглянуть по-другому на обыденные вопросы. Я надеюсь, если вы начнете задуматься о вашей работе, о подоплеке событий, то для вас все станет проще, понятнее, да и своим читателям, слушателям, зрителям вы сможете эту информацию с легкостью донести. Спасибо огромное вам за то, что вы дослушали до конца этот подкаст. Удачи, хорошего настроения. С вами был Эльдар Муртазин, если кто-то забыл об этом. Удачи.
MobileReview.com. Жизнь в движении.